Дарья Донцова. «Контрольный поцелуй». Роман. Москва. Эксмо. 2002 год. Глава первая. Я стояла у мойки и с тоской глядела на сырую курицу, присланную в Россию французскими умельцами-фермерами. Всем-то она хороша. И беленькая, и толстенькая, и складненькая. Плохо одно. Совершенно не знаю, что с ней делать. Вчера вечером домашние категорично заявили: «Отварного цыпленка больше не хотим». Наша кухарка может приготовить из бройлера великое множество вкуснейших вещей. Сациви, заливное, чикагбили. Я же знаю данные блюда только на вкус, но понятия не имею, что и в какой последовательности в них кладут. И вообще-то не умею и не люблю готовить. Апофеоз моих кулинарных возможностей — яичница с луком. Но Катя попросила короткий отпуск, чтобы съездить к младшей сестре на свадьбу. А домработница Ирка, раньше с успехом заменявшая Катерину, свалилась на следующий день с гриппом. Но не нанимать же на короткий срок приходящую прислугу. Тем более, что никто из домашних терпеть не может незнакомых людей. На семейном совете решили бороться с трудностями быта самостоятельно. Сын Аркадий пообещал приводить в дом все необходимые продукты. Невестка Ольга решительно взялась за пылесос. Дочка Маша железно намеревалась мыть посуду. В доме еще безобразничают двое близнецов, Аня и Ваня. И их няня, Серафима Ивановна, вздохнув, сказала: «Ладно, буду стирать на всех». Готовить не хотел никто. И эта участь выпала, понятно, на мою долю. Есть женщины, творящие у плиты вдохновенно. Я не из их числа. Вид поднимающегося дрожжевого теста вызывает у меня чувство ужаса. А котлеты раньше всегда покупала готовые, по 6 копеек, полтавские. И ничего, все ели и даже облизывали тарелки. Теперь же стоило только разбогатеть. Впрочем, лучше объясню все по порядку. Несколько лет назад, еще в той советской жизни, моя лучшая подруга Наташка ухитрилась выскочить замуж за француза. Как в сказках, оказалось, что избранник знатен и чудовищно богат. Наташку следовало теперь величать баронесса Макмайер. Долгие годы до этого мы жили вместе с ней в моей двухкомнатной распашонке в спальном районе Москвы. Работали на богом забытой кафедре иностранных языков малопопулярного технического вуза. Только я преподавала французский, а Наташка трудилась лаборанткой. На круг у нас выходило с ней около 200 рублей в месяц. Ртов же в семье много. Сын Аркашка, кошка Маркиза, белая крыса Фима и хомяк Фома. Последний приводил нас с Наташкой в настоящий ужас. Есть он хотел постоянно. И если обнаруживал пустую кормушку, в негодовании тряс клетку, издавая звуки, на которые и голодный крокодил не сподобится. В особенности такое поведение радовало по ночам, поэтому большое значение придавалось тому, чтобы подать Фоме сытный, сверхкалорийный ужин. Одна из наших знакомых однажды была просто шокирована разыгравшейся на ее глазах сценой. 5-летняя Маша тянется к куску сыра. «Положи сейчас же!» — кричит Наташка. «Это для Фомы!» Естественно, чтобы накормить такую компанию, я постоянно думала о заработках. С утра до ночи носилась по частным урокам, сшибая рубли и копейки. Дети быстро росли, одежда на них просто горела, и мы с Наташкой давно перестали носить юбки, Под брюки можно надеть и заштопанные колготки. Наташкино замужество разом все в нашей жизни переменило. Естественно, семья получила приглашение приехать в Париж. На следующий день после нашего прибытия Жана Макмайера, супруга Натали, убили. Никаких родственников, кроме жены, у несчастного не было, и Наташка стала обладательницей трехэтажного дома в предместье Парижа, огромного счета в банке, хорошо налаженного, прибыльного бизнеса и уникальные коллекции живописи, собирать которую начал еще дедушка Макмайер. Из нищих, считающих копейки женщин, мы разом превратились в супербогатых людей. Выстроили себе двухэтажный дом в подмосковном поселке Ложкино и стали жить на две страны. Удивительное чувство уверенности наполняет теперь наши души. Капиталы размещены во Франции, и мы не боимся российских экономических кризисов. Как жена, Наталья сразу же получила французское гражданство. Мне же пришлось с этим 3 года подождать. Зато теперь у каждого в семье по 2 паспорта – красный российский и синий французский. Богатство позволило заниматься тем, чем хочется. Аркадий закончил юридический факультет и стал адвокатом. Его жена, имеющая дома кличку «Зайчик», штурмует французский, английский и арабский в Институте иностранных языков. Для Маши нашли великолепный колледж, а у Наташки неожиданно открылся самый настоящий талант. Она стала сочинять любовные романы. Причем, описывая московскую действительность, создает свои шедевры на французском языке. По непонятным для меня причинам, парижанки расхватывают ее рукоделие, как горячие пирожки. И подруга стала зарабатывать такие деньжищи, что у меня просто появился комплекс неполноценности. Потому что я ничего не делаю. Разве можно назвать работой 4 учебных часа в неделю с милыми, приятными дамами, директорами книжных магазинов? Это же просто отдых. Да и ухожу я от них, нагруженная новинками детективов. Жизнь моя прекрасна, и портит ее только прехорошенькая курица, беззащитно выставившая упитанные ножки. Где-то в библиотеке валялась кулинарная книга. Я поднялась на 2-й этаж и порылась на полках. Ага, вот она. «Кулинария для всех. 1000 рецептов блюд быстрого приготовления». Я притащила драгоценный том на кухню и принялась в упоении листать страницы. Кто бы мог подумать? 150 рецептов из птичьего мяса. Ну-ка, поглядим. «Фаршированное счастье». Я в ужасе уставилась в текст. Время приготовления — 2 часа. Ничего себе советы. Снимите с курицы целиком кожу, не повредив ее. Это уж слишком. Даже под страхом смертной казни не сотворю такое. А вот другой рецептик. Белый соус следует методично растирать на протяжении 30 минут, потом процедить во избежание комков и кипятить на медленном огне 20 минут, постоянно помешивая. С ума сойти! Нет, уж лучше позвоню Лиде. Есть у меня одна ненормальная подруга, проводящая всю жизнь на кухне. Может, посоветует что-нибудь попроще? У Артамоновых никто долго не брал трубку. Наконец прошелестел тихий голос. «Алло? Можно Лиду?» — попросила я. «Кто-то подошел к телефону. Родственники, что ли, приехали?» «Слушаю», — безжизненно ответила моя подруга. «Лидуся», — удивилась я, — «что случилось? Заболела?» Лидочке 30 с небольшим хвостом. Она третья жена брата моего четвертого мужа. Веселая, никогда не унывающая Лида всегда разговаривает бодрым голосом. Энергия просто переливается в ней через край. Ее муж Андрей неожиданно преуспел в делах и попробовал было запереть молодую жену в четырех стенах, но не тут-то было. Шебутная Лида продолжает работать гримершей в театре, успела родить ему двоих детей, а в доме у них невероятная чистота, и к обеду подают не менее трех блюд. При этом учтите, кухарки Лида не держит. Приглашает лишь домработницу убирать необъятные восьмикомнатные хоромы. «Нет», — вяло ответила Лидочка, — «у нас тут ремонт, устала очень». Но что-то в ее голосе показалось подозрительным. «Ремонт? Да не только весной полностью перепланировали квартиру, а на дворе сентябрь». «Сейчас приду», — пообещала я. «Не надо», — вяло отреагировала Лидуся. «Совсем странно. Да к ним можно обвалиться в любое время, без предварительного приглашения. Андрюша — бывший актер, теперь удачливый режиссер и продюсер. Свекровь — Валерия Петровна, преподаватель актерского мастерства. Все привыкли поздно ложиться спать и вставать после полудня. Вечно у них полно всякого народа. Даже детей, полуторагодовалую Полю и восьмилетнюю Надю, не затащишь в кровать раньше полуночи». Я взглянула на покрытую пупырышками курицу и быстренько запихнула эту красавицу в необъятный холодильник. «Значит так, на ужин куплю своим готовых салатов и чего-нибудь быстро замороженного. А с обедом перебьются. Ну, съедет в ресторан, в конце концов. А то мне досталась самая тяжелая работа. Аркадий вчера продуктов не привез, забыл дома список. Ольга сумела пропылесосить только одну столовую и свалилась с больной спиной. Маня тарелки с остатками пищи запихнула в посудомойку. Значит, и я могу один раз не приготовить обед». Квартиру на улице Усиевича Артамонова купили примерно года 4 назад. Как раз в это время Андрюша взлетел на гребень успеха. Три спектакля, в которые он вложил деньги, моментально стали гвоздями сезона. Усатая физиономия Артамонова замелькала на телеэкране. Знаменитые актеры, страдающие от отсутствия ролей, стали обрывать телефон. На следующий год успешных постановок оказалось целых 7. Тут же купили дачу в Переделкине и Мерседес. Я поднялась на 5-й этаж и позвонила. За дверью послышалось тихое повизгивание. В семье Артамоновых живут 2 щенка от нашей йоркширской терьерши Жули и английского мопса Хуча. Створки тихонько приотворились, и на пороге появилась Лидуся. Но в каком виде? Красивые каштановые волосы до плеч, всегда безукоризненно уложенные, сейчас свисают грязными сосульками. Она не накрашена, веки покраснели и распухли, словно моя подруга долго-долго плакала. Лицо какое-то мятое. И в первый раз за долгие годы знакомства я увидела Лиду в халате. «Ты заболела?» — спросила я, входя в просторный холл, который с весьма своеобразным вкусом Андрюша отделал под охотничий зал. Пальто и куртки предлагалось вешать на оленья рога. На стене картина, изображающая гору битой дичи. Тут и там чучело — утка, сова, белка. Полный мрак, но Артамонов в телячьем восторге. Лида молча смотрела, как я вешаю куртку и достаю из сумки несколько киндер-сюрпризов. «А где девочки?» «В школе», — сухо уронила подруга. «В школе? В воскресенье? И полуторагодовалое Поле тоже? Да что происходит?» По старой привычке Мы пошли не в гостиную, а на кухню. Я с удивлением осмотрелась. Полный беспорядок. В мойке гора грязной посуды. На столиках громоздятся самые невероятные вещи. Крем для обуви, бритвенный станок, пузырек с чернилами. Похоже, Ледуся и впрямь заболела. Обычно у нее тут хирургическая чистота. «Ладно», — покладисто отозвалась я. «В школе так в школе. Пойду яйца на кровать положу». Следующее удивление поджидало в комнате у старшей дочери Артамоновых. 8-летняя Надюша, вдохновенная неряха. Чтобы без конца не ругаться с ребенком, Лидочка приняла Соломонова решение. Просто не обращать внимания на разбросанные повсюду книги, конфеты, игрушки и фломастеры. Раз в неделю няня раскладывает все по местам, но уже через полчаса артистический беспорядок плавно переползает с письменного стола на пол. Сегодня же Надюшина детская выглядела словно выставочный образец. На письменном столе стопочки учебников и тетрадей, мишки, зайчики и жирафы аккуратным порядком восседают на полках, кукольный дом Лего скромно стоит в углу, книжки выстроились по росту, и нигде не видно конфетных бумажек, пустых пакетиков из-под чипсов, оберток от мороженого. Я распахнула дверь комнаты напротив. Полина пока спит вместе с няней, поэтому в большом 30-метровом помещении две кровати. И снова изумительный, идеальный, невероятный порядок. А на том месте, где ночью лежит няня, нет подушки, просто ровно натянутое сиреневое покрывало. «А где Зина?» «Отправилась к матери. Там что-то случилось», — нехотя сообщила Лида, явно тяготясь моим любопытством. Я поглядела на ее безжизненное лицо, еще раз обозрела идеально убранные детские и резко сказала: «Хватит врать! Говори быстро, что у вас случилось!» Лида судорожно зарыдала и плюхнулась на застеленную покрывалом детскую кровать. Я побежала на кухню за водой. Минут через 10 Лидуся кое-как утерлась рукавом халата и, продолжая время от времени всклипывать, рассказала жуткую историю, приключившуюся с ее семьей ровно 10 дней назад. Поля и Надя практически никуда не ходят одни. Старшую в школу водит отец, на плавание и к художнику домработница. Учителя английского и немецкого приходят на дом. В тот страшный день, около 16:00, девочки вышли погулять вместе с няней Зиной во двор. Они рисовали мелом на асфальте, когда Валерия Петровна позвала няню. Зинаида поднялась домой буквально на 5 минут, велев сестрам не отходить от подъезда. Когда она спустилась вниз, детей не обнаружила. Няня выскочила на улицу. Никого. Во дворе играли ребятишки, живущие в доме, но никто из них не заметил, куда подевались Поля и Надя. Обезумевшая нянька прибежала домой. От ужасного известия у Валерии Петровны случился сердечный приступ, и несчастная Зинаида вызвала скорую. Родители узнали о случившемся только около 12:00. У Лиды в этот день был спектакль со сложным гримом, а Андрюша засиделся на репетиции. И отец, и мать имеют мобильные телефоны, но перепуганная Зинаида никак не могла найти записную книжку, а Валерия Петровна только стонала и плакала. Пока убитые горем родители собирались с духом, чтобы идти в милицию, в полночь раздался звонок. «Мамочка, папочка, я жива!» — кричала в трубку Надя. «И Поля тоже, мамулечка!» Но тут ее голосок оборвался, и Лида услышала хриплый, типично украинский говор. «Слушай сюда, тетя! Дитятки твои у нас! Если шуметь не станешь, получишь назад живыми! Обратишься в милицию, пиши пропало. Разберем на запчасти». Дальше Лидочка не дослушала, потому что грохнулась в обморок. Трубку перехватил Андрей и, не обращая внимания на валяющуюся на ковре жену, принялся спрашивать. — Что вы хотите? — Пока подождешь, — издевательски сообщил собеседник. — Придумаем, позвоним. — А ты попомни, поднимешь шум покойницы твоей дочки. Будешь молчать — вернем.
— Когда? — завопил Андрей. — Зачем они вам?
Но в ухо уже неслись настойчивые гудки. Больше таинственные похитители на связь не выходили. Лида хотела тут же бежать в милицию, но Валерия Петровна остановила невестку.
«Слышала, что пообещали негодяи!» — всхлипывая бормотала разом постаревшая свекровь. «Если будем вести себя тихо, девочек вернут!»
И вот теперь... Лидуся боится выйти из дома даже на минуту, чтобы не пропустить звонка. Похититель воспользовался их квартирным телефоном, скорее всего, не зная про мобильные. Андрей целыми днями пропадает на работе, дома старается бывать как можно реже. Валерия Петровна бродит по квартире как тень. Няньку Зинаиду моментально рассчитали. Андрей пригрозил женщине, что если та хоть пикнет о происшедшем в семье Артамоновых, ей не сдобровать. Всем знакомым сообщили об отъезде девочек в лесную школу. Мол, плохо стало со здоровьем, вот и отправили в санаторий. За 10 дней Лида похудела на 8 килограммов, перестала спать и находилась на грани безумия. Ее ужас передался мне. Я заметалась по огромной комнате, вытаскивая из кармана телефон.
«Как вы могли пойти на поводу у мерзавцев? Ведь они специально пугали вас, чтобы, не дай бог, не побежали в милицию. Надо немедленно искать детей. Сейчас позвоню одному знакомому. Он в системе МВД».
Но Лидочка повисла у меня на руке, лихорадочно умоляя. «Нет, нет, нет! Узнают, убьют девочек! Оставь, не надо!» Я посмотрела в безумные глаза подруги, на мелко трясущиеся руки и дергающуюся левую щеку. Бедняжка совсем потеряла рассудок. Хотя неизвестно, как бы повела себя я, окажись, не дай бог, на ее месте. «Послушай», — попробовала я урезонить Лидусю, «это мой добрый старый приятель, полковник милиции».
«Нет, нет, нет», — трясла головой несчастная мать, «только не это».
«В конце концов, можно нанять частного детектива».
«Ни за что!» — угасающим голосом запротестовала Лида. Фаза отупения пришла у нее на смену нервному возбуждению. Подруга начала судорожно зевать, потом, еле-еле ворочая языком, пробормотала. «Да шута! Посиди у телефона. Вдруг позвонит».
В ту же минуту глаза ее закрылись, и она повалилась на Надюшкину кроватку. Я села в ногах и постаралась собраться с мыслями. Нет, так нельзя. Конечно, сволочь, укравшая детей, запугала родителей и бабку до потери пульса. Но я-то в полном разуме. И, кстати, являюсь Наденькиной крестной матерью. Неужели тоже буду сидеть, сложив руки и проливая слезы? Мне всегда казалось, что в подобных случаях следует как можно быстрее обратиться к профессионалам. Любое преступление легче всего раскрыть по горячим следам. И так уж 10 дней прошло. Я поглядела на Лидочку и, удостоверившись, что она крепко спит, набрала номер полковника.